Представляем вашему вниманию литературную композицию, посвященную 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.
Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича и Ростиславы Мстиславны, родился в мае 1221 году в Переславле-Залесском. До 4 лет воспитывала княжичья мать, а затем его учителем стал боярин Федор Данилович. В 1225 году Ярослав учинил сыновьям княжеский постриг. Этот обряд посвящения воины совершил в Спасо-Преображенском соборе епископ Суздальский святитель Симон. Мальчику впервые стригли волосы и сажали на коня. Александра учили грамоте и письму по Библии и псалтире. Развивали его силу, ловкость и храбрость. Сын князя должен был уметь сражаться и отлично ездить верхом. Александр соблюдал посты, посещал богослужения в храме и закалял себя физически.
Когда юноше исполнилось 9, Ярослав Всеволодович посадил его и старшего сына Федора княжить в Новгороде. Взрослели несколько веков назад, гораздо раньше. Спустя несколько лет Федор умер, а в 1236 году Ярослав уехал княжить в Киев, а затем во Владимир. Помощи от отца Александр больше не ждал. 15-летний князь стал единоличным правителем в Новгороде. В 1239 году наш герой женился на дочери Бречеслава Полоцкого, княжне Александре. У них родилось 5 детей – Василий, Дмитрий, Андрей, Даниил и Евдокия.
Начало правления князя Александра нельзя назвать спокойным. В конце 1230-х годов папа римский Григорий XI возглавил второй крестовый поход в Финляндию. Датский король Вальдемар II и магистр объединенного ордена Герман Балк договорились о разделе Эстонии и военных действий против Руси в Прибалтике. К ним вскоре присоединились шведы. В это время русские земли были сильно разорены и ослаблены в связи с монгольским нашествием.
Получилось так, что через Новгород должен был проходить торговый путь, о контроле над которым мечтали Швеция, Дания, Ливонские и Тевтонские ордена. Римская католическая церковь, к тому же, была заинтересована в новых подданных. И летом 1240 года тевтонцы начали поход на Русь. Тевтонские рыцари взяли Изборск, Псков, Копорье. Жители этих городов попросили помощи у князя Александра. К 1241 году вместе со своим войском он освободил Псков и Копорье. Тевтонцы, собрав все силы, готовились к главному удару.
Войско крестоносцы собрали огромное – 12 тысяч человек, но не менее грозной была русская рать. Некоторые историки считают, что она даже превосходила рыцарей по количеству. Наш герой понимал, что от исхода битвы зависит многое. Сражение произошло на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Стоявшему во главе русских Александру был всего 21 год, и в таких серьезных событиях он еще не участвовал. У тевтонцев были тяжелые воины, закованные в латы, на мощных боевых конях, а также пехотинцы, кнехты. Двигались они клином, надеясь сокрушить центр боевого порядка наших ратников.
Массивные доспехи, наконечники стрел не пробивали. Когда железный клин врезался в строй передового русского полка, началась кровавая сеча. В бой вступила конная дружина русичей, защищенная доспехами. У самого берега немецкий клин, или свинья, как этот строй называют историки, остановился. Простора для маневра не было. Тяжелым рыцарям сражаться становилось все труднее. Многих стаскивали с коней, а встать самостоятельно латники не могли. Наши воины оказались в более выгодном положении. Ратники князя Александра перешли в нападение. Рыцарям оставалось лишь защищаться. Вскоре рыцари обратились в бегство, стараясь спастись на эстонском берегу Чудского озера. Некоторые бросали оружие и сдавались в плен. А большая часть конных и пеших воинов, разбегавшихся от преследователей во все стороны, утонула в ледяной воде. Это сражение было одним из крупнейших в Европе во времена Средневековья.
Александра стали называть защитником православия и земли русской. Кстати, согласно общепринятой версии, Александр Ярославич получил прозвище Невский по названию реки и битвы. Впервые оно прозвучало в летописи XV века. В том же источнике Александра величали храбрым. Но не только в сражении на Чудском озере прославился Александр. Ездил он и к хану Золотой Орды.
Когда знаменитый завоеватель хан Батый встал во главе Золотой Орды, он решил собирать дань с русских земель. Речь шла в первую очередь о Новгородщине и Псковщине. В 1245 году хан вызвал к себе князя Ярослава Всеволодовича. Тот проделал долгий и опасный путь, прежде чем прибыть в город Каракурум. Ярослав получил от хана ярлык на княжение города Владимир и Киев. Он вел переговоры, которые в целом складывались достаточно успешно. Но вскоре князь скончался от неизвестной болезни. Поскольку тело его посинело, многие пришли к выводу, что он был отравлен. Древнерусский летописец отмечал, что Ярослав положил свою душу за вся люди своя и за землю русскую.
Далее события развивались стремительно. Батый утвердил на Руси нового великого князя, дядю Александра Невского Святослава. А сам Александр остался в Новгороде и еще получил в правление город Переславль. Вскоре могущественный хан пригласил знаменитого полководца, разбившего тевтонцев, к себе в ставку Сарай, столицу Золотой Орды. Князю не хотелось ехать, однако отказаться от такого приглашения было нельзя. Хан обид не прощал. Получив благословение архиепископа Кирилла, Александр Ярославич отправился в Золотую Орду.
Батый отличался жестокостью и скверным нравом. Многие русские, которые приезжали к нему, на родину не возвращались. Но князь волновался не только за свою жизнь. Основной задачей поездки он считал предотвращение набегов степных завоевателей на наши земли. Неспокойно было также на литовских рубежах, да и тевтонцы могли, оправившись после поражения, совершить еще один поход на восток. Александр полагал, что если его дипломатия будет успешной, то он усилит охрану псковских и новгородских границ с Ливонией и Литвой.
Невскому предстояло преодолеть более 1000 километров. В поездке его сопровождали брат Андрей, свита из ближних бояр и верные дружинники. Когда русские прибыли в Сарай, они отметили, что Батый живет очень богато. У хана привратники и всякие чиновники, как у императора, а сидит он на высоком месте, как будто на престоле, с одной из своих жен. Все же прочие, как братья его и сыновья, так и другие вельможи, сидят ниже посередине, на скамье, а остальные люди за ними на полу. Мужчины с правой, а женщины с левой стороны. У дверей шатра ставят стол, а на него питье в золотых и серебряных чашах. Баты и все татарские князья, а особенно в собрании, не пьют иначе, как при звуке песен или струнных инструментов. Когда же выезжает, то всегда над головой его носят щит от солнца или шатер на коне.
Прежде чем встретиться с Батыем, Александр должен был по обычаю монголов пройти сквозь очистительный огонь двух костров и поклониться местным идолам. Такому обряду подвергались все русские князья. Отказ от него грозил немедленной казнью. Александр наотрез отказался повиноваться обычаю монголов, объясняя это тем, что не подобает христианину кланяться никому, кроме Бога. Ханские слуги незамедлительно сообщили Батыю о дерзком ответе русского князя. Хан не разгневался и приказал впустить Невского в свой шатер без прохождения обряда, но задал ему вопрос: как мог князь отказаться выполнять обряды? Неужели он не боится смерти? На что Александр ответил: «Великий хан, в нашем Святом Писании говорится, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Я поклонюсь тебе, потому что ты человек и царь, но идолом твоим не стану. Сам Чингисхан в своих законах признавал веру иноплеменниках. Мы же получаем православие с рождения от предков наших и вопрошаем, не кто ты по крови, а как веруешь. Но знаем и другое. У Всевышнего все веры равны, и русские люди, живущие вместе с другими народами, силой не заставляют их менять верование».
Князь Александр удивил своими речами Батыя. Старший сын Батыя, Сар, очень ждал приезда Александра, даже пожелал стать названным братом русского князя-полководца. Не только Батый, но и вся его семья и окружение приняли Александра. Князь изучил быт и нравы завоевателей, отметив, что монголы в повседневной жизни не знают, что такое воровство и драки. Они относятся друг к другу дружелюбно, а вот к иностранцам недоверчивы. А еще местная знать обожала подарки. Богатые приношения нашего князя пришлись по вкусу в сарае. Невский был наделен Киевом. Князю Андрею достался Владимир. Возвратились братья на родину в начале 1250 года.
Два года спустя Андрей отрекся от княжения и покинул Владимир. Из-за этого монголо-татары решили совершить набег на ослабевшие Владимиро-Суздальские земли. Александр вновь поехал в Орду, надеясь уговорить хана не разорять Русь. И уже сын Батый-Эсар выдал ему ярлык на великое княжение. Земли были спасены. В 1257 году князь по требованию монголов провел перепись населения, добился, чтобы русские были освобождены от обязательств давать своих ратников для помощи татаров во время их походов.
В последний раз Александр Невский поехал в Орду в 1262 году. На обратном пути он заболел и 14 ноября 1263 года скончался, перед смертью приняв постриг под именем Алексий. Митрополит Кирилл, который был его духовным отцом и сподвижником, сказал опечаленный: «Знаете, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской, не будет больше такого князя в русской земле».
Многие летописцы упоминают о том, что 23 ноября 1263 года во время погребения Александра Невского произошло чудо. Тело князя оставалось нетленным, а во время ритуала вложения напутственной духовной грамоты усопший разжал пальцы и взял грамоту из рук митрополита. В 1380 году новгородцы причислили Александра к лику святых. И к XVI веку он стал почитаем всем православным миром.
В 1724 году по приказу императора Петра I останки святого были перенесены в Санкт-Петербург и захоронены в монастыре, который с тех пор называют Александро-Невской лаврой. А год спустя императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского, одну из высших наград России, существовавших до 1917 года. В заключение хотелось бы процитировать слова исследователя Михаила Ивановича Хитрова об Александре Невском. Князь был православным человеком и непобедимым в открытом бою. Полководцу предстояло одержать наивысшую победу над самим собой, показать редчайшую и труднейшую добродетель, смирить себя беспредельным смирением, заглушить голос самолюбия и ценой унижений защитить и сохранить Родину.